уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог, член правления Российской ассоциации политконсультантов Андрей Калядин. Андрей Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Давайте вот все-таки с этой новосибирской истории начнем. Я слежу за лентами новостей, и теперь это есть и на ленте РИА Новости. Обнаженные статуи, которые располагаются на входе в Новосибирский архитектурный университет, сегодня во время мероприятия с участием священнослужителей РПЦ прикрыли тканью. И, как пишет агентство, в ВУЗе говорят, что не знают даже, кто принял такое решение. Все это происходило в рамках форума «Новосибирск. Граница, город безграничных возможностей». У вас есть объяснение, почему так происходит?
Я думаю, что все-таки те самые истории, о которых мы с вами читали и слышали по поводу защиты ценностей православных, да, и всех этих судебные дела, о которых мы тоже многократно слышали и сейчас слышим о том, что необходимо все-таки возвращать прежние законы, менее жестокие, людоедские, по отношению к таким людям. Они все-таки играют свою роль. И если все-таки этот процесс защиты всего от всех не остановить, то мы дойдем до уровня того самого папы, который прошелся по Ватикану и отбил письки у всех статуи, которые стоят, и теперь большие ящики с мужскими каменными гениталиями стоят где-то там внизу в запасниках Ватикана. Я думаю, что до этого нам доходить не стоит.
Но в любом случае, именно в последнее время активизировался Совет по правам человека. Вот, пожалуйста, из новостей. СПЧ призывает изменить анализ публичных высказываний на экстремизм. Возвращаясь к чувствам верующих, СПЧ предлагает перестать сажать за оскорбление чувств верующих. Это не только это не единственная структура, которая об этом говорит.
Кстати, РПЦ тоже выступила за это же, да?
Это да, но это что, изменение настроений? Это качели пошли в другую сторону?
Да, наверное, потому что, но вы понимаете, что наша страна, она очень активно включается во всякие кампании, превращая их в компанейщину. Я до сих пор не забуду той истории, когда мы несколько так сложности возникли у нас в взаимоотношении с Грузией, и тогда начали выселять из России, значит, неких представителей на дружественной и братской нам национальности, которые, среди которых были олимпийские чемпионы, среди которых оказались известные писатели, были руны, ну и т.д. и т.п. То есть мы в своем желании угодить власти иногда переходим всякие грани, и происходит то, что в русской пословице звучит: «Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет».
Да, вот, понимаете, раз вы даже до этого дошли, вот за счет лоб расшибет. Ну вот, к примеру, СПЧ. Ведь его создавали не вчера.
Да.
Но говорит об этом СПЧ только вчера. Это что получается? Значит, часть пытается лоб расшибить, а другая часть ждет, когда первые расшибут лоб?
В самом деле, вы знаете, здесь, наверное, действует тот самый принцип, который в свое время был у генерал-губернатора в самом начале их работы в России. Да, у них стояла такая, как бы это сказать, мера, около которой они складывали челобитные от, значит, бедных людей, пишущих жалобы на руководителей регионов, губернаторов тех же. И когда вот достигало определенной планки количество этих челобитных, включали всякие механизмы. Так и здесь. То есть, ну, сначала наступает некая переход разумного, да, в применение тех или иных законов, а потом к этому подключается СПЧ. Хотя следует отметить, что, например, правительство и, например, Конституционный суд не поддержали инициатив по смягчению.
Вот по поводу инициатив и, главное, уместности инициатив по смягчению, это, с одной стороны, вот кто-то говорит, ну, ужас, до чего дошло, все, а с другой стороны, вот тот же СПЧ, он как бы слышит, что вы отвечаете, и поэтому говорит, в 4 раза выросло количество приговоров за экстремизм с 2011 года. Но ведь они же приводят цифры. В стране, в которой 140 миллионов жителей, в 4 раза больше, это 604 человека. Как мы определяем, что вот по статьям типа 280-282 это слишком много?
По резонансности, наверное, по тому, как это воспринимает общество, как оно реагирует. Хотя общество, кстати, по социологии 56% поддерживают, чтобы эти статьи сохранились. Вот удивительно тоже, да? Хотя и президент говорит о том, что нужно разбираться в этом во всем, и церковь уже говорит о том, что не надо нас защищать, Бог поругаем не бывает. И, значит, целый ряд самых различных организаций, в том числе СПЧ, говорит о том, что... Я считаю, что просто грани нельзя переходить. Одно дело, когда...
Ну, это же такая непонятная штука, эта грань.
Вот вы знаете, когда за ковыряние в носу в тюрьму начинают сажать в храме, да, ну, это уже не совсем правильно, да? Другое дело, когда врывается какая-нибудь толпа и начинает громить храм, да, это понятно. Таких людей, в какой бы они храм ни ворвались, необходимо, значит, останавливать. Но когда это уже... Вы понимаете, что это все время... Мы какие-то шажки делаем. Вначале мы переживаем от того, что действительно происходят какие-то трагические события в том же храме или связанные с экстремизмом. А потом все меньше, 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 а потом человек к носу палец понес, его скрутили и посадили в тюрьму. Все-таки вот эту инициативу масс, в кавычках, да, и силовых структур нужно останавливать вовремя.
Ну вот тут тоже ведь я еще раз говорю о том, что это очень такая не очень понятная грань. Возвращаясь, ведь по большому счету много шуму наделала вот эта история нового величия с двумя девушками, которые теперь под домашним арестом, если я правильно понимаю, но ведь они там были не только девушки, там были другие молодые люди, и разговор был даже не о том, что они делали или что они говорили, а о том, что, возможно, они все это делали после провокации со стороны кого-то из правоохранительных органов, хотя этот кто-то говорит, что он к правоохранительным органам не имеет отношения. Вот эта история с провокациями, это действительно проблема для общества?
Ну да, я думаю, что общество, ну как вам сказать, все-таки у нас есть определенные правила существования нашего общества, как в любой другой стране, да, по Америке едешь, на хайвеях висит герой, позвони по такому-то телефону и стукани на своего ближнего о том, что он едет не по своему ряду там или что-то, это считается совершенно закономерно.
Нет, одно дело стукани, другое дело выведи его на чистую воду, то есть предложи ему, что называется, нарушить законодательство.
Вот. Ну, а в наших условиях, да, есть тоже некие правила общества. И мы помним, не знаю, там, конец 30-х, начало 50-х годов, когда, значит, звонили, стучали, значит, клеветали, значит, захватывали, для того, чтобы захватить жилище, решить какие-то проблемы, да, и был у нас такой период в жизни, да. Вот, наверное, не надо к этому периоду стремиться. Необходимо ставить какие-то ограничения в правоприменении любых законов, да, от действительно всерьез опасных для общества до тех, которые, ну, вот, провоцируются какими-то излишне ретивыми господами, от защитниками, значит, православия и Бога, в чем, собственно говоря, ни православие, ни Бог не нуждается.
Не обязательно православие и Бог. Вот сегодняшнее сообщение. Омские исследователи проводят проверку в отношении феминистки Калугиной на предмет наличия в ее постах признаков возбуждения ненависти или вражды. Пишут об этом, ссылаясь на рассказ самой Калугиной, как она говорит, на нее жалуется мужчина.
Угу. То есть, обиделся.
Ну да. Ознакомиться с материалом.
Козлом, наверное, назвали.
Не знаю. У силовиков претензии к 12 фотографиям и текстам Калугиной, большая часть из которых была направлена на критику мужчин внутри феминистского движения. Слушайте, вот в этом смысле вот возбуждение ненависти или вражды, когда говорят в том же СПЧ, что надо, чтобы там какие-то либо призывы, либо разговоры о насилии были. С вашей точки зрения, во-первых, надо ли так делать? Во-вторых, готовы ли мы уже вот к такому шагу назад?
Я думаю, что надо исходить все-таки из действительной опасности для людей тех или иных утверждений. Я просто не так давно видел такую сценку, когда пьяный мужик в общественном транспорте толкнул какую-то женщину, она ему сказала, ну, вы просто квазимода какой-то, вы смотрите на себя. Он закричал, товарищи, она меня козьей мордой назвала, примите к ней мир. Вот понимаете, иногда из-за необразованности, из-за незнания материала мы изменяем окружающее бытие так, что экстремизм появляется в вещах, которые к экстремизму никакого отношения не имеют. Я думаю, лишь бы либо надо совершенно точно определить и расписать понятие экстремизма. Это экстремизм, это не экстремизм. Либо исходить из-за опасности для общества.
И все-таки, вот с вашей точки зрения, кто в этом виноват? Виноваты те, кто стучат, грубо говоря. Виноваты правоохранительные органы, которые таким образом, как это называется, палки зарабатывают?
Да, да.
Примерно
да,
так приняли. Галочки, или, да. или виноваты те, кто приняли эти законы?
Я думаю, что это совокупная ответственность. Я думаю, что всякая либерализация и возвращение назад, а то режим усугубления ответственности, а в режим либерализации, это не столь общественно значимое все-таки событие. Если кто-то рожки пририсовал мужчине, да, и сказал, что он не слишком хороший человек, какая-нибудь феминистка, от этого общество не изменится, да. Другое дело, если она призовет вырезать их массово, да, нас массово на улицах, да, это уже другая.
Ну, вот, кстати, вещь. В аналитическом центре «Сова» правозащитным говорят, что высказывания этой самой феминистки Калугиной различаются по степени агрессии, но там есть от грубый юмор до таких высказываний, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и даже призывы к насилию в отношении мужчин.
Ну, я думаю, что в таких случаях обычно проводили соответствующие беседы и говорили: ай-яй-яй, ведите себя прилично. Это было свойственно даже социалистическим временам.
Но вот смотрите, когда правозащитники говорят, что в прошлом году одного человека за реальный экстремизм, за действия осудили, а 460 человек за слова. А вот почему? Ведь раньше этого не было.
Не, было всегда.
За слова?
Можно было и за анекдот сесть.
Ну, это было в советское время.
Ну, и у меня, у одноклассника отец погиб за то, что сказал, что коммунисты неправильно, они ревизионисты, они изменили идеи Ленина. Да, его посадили в 82-м году в тюрьму, и он там умер.
В 82-м году?
В 82-м году.
Хорошо.
Поэтому всякое бывает.
Всякое бывает. Давайте тогда вернемся как раз не в 82-й, а в 91-й год, потому что тут все теперь вспоминают годовщину ГКЧП. В августе это принято делать. С вашей точки зрения, вот сейчас все вопросы по поводу 91-го года сняты? Или они никогда не будут сняты?
Я думаю, что они не сняты, и они, наверное, уже менее интересны для всех. Хотя тогда это был шок, я помню... Я работал в это время на государственном телевидении, и когда к нам вернули цензуру неожиданно на 2 дня, и цензоров из отпусков, вернее, из пенсии вызвали, да, то есть это был шок, плюс прекрасная музыка, звучащая с самого утра, ну, то есть я работал в информационном пространстве, я и видел, как люди реагировали на это все. И я могу сказать, что поклонников у ГКЧП в тот момент, и я находился в регионе в этот момент, практически не было. Вот когда говорят, что изрядная часть поддерживала эти идеи, да нет, они не поддерживали этой идеи. Вот, но я думаю, что это все, конечно, ускорило и распад Советского Союза, потому что был определенный испуг наших республиках. Это и сыграло свою роль в том, что, значит, ушли Горбачёва и пришел Ельцин, более решительный, более жесткий, но, тем не менее, значит... Ну, в общем, это изменило нашу страну.
Слушайте, вот вы... это редко сейчас звучит. Ушел Горбачев, пришел Ельцин, говорите вы. А вообще-то ушел Советский Союз.
Ну, Советский Союз...
Многие полагают... Вот...
Да.
И это и есть главный вопрос. Вот эти события 91-го года, это и есть то, что убило Советский Союз?
Я думаю, что это одна из причин. Он был готов распаться к этому времени, да, и уже была вот этот клич, который, да, берите столько, суверенитета, сколько хотите, да, и действительно уже ослабли управляющие рычаги, да, уже начали создавать на территориях республик собственные вооруженные силы, То есть это уже сложилось к этому времени. Ну, просто вот это ускорило процесс, потому что территории испугались. Они побоялись, что их вернут принудительно назад.
Вот территории испугались или элиты на этих территориях испугались?
Конечно же, элиты. Элиты, которые начали потихонечку руководить данными территориями.
Ну, они и получать... так и до этого потихонечку руководили
этими. Ну, просто раньше над ними было... Они выполняли сложные ритуальные танцы перед федеральным центром, да, а в настоящий момент они получили в страны в собственное значит, управления. И поэтому, по сути своей, эти элиты, конечно же, не хотели отдавать назад рычаги управления. А то, что это могло случиться, ну, такая опасность была. Если бы Москва не вышла в эти дни на улицы, вполне возможно, еще бы какое-то время мы бы существовали в квазисоциалистическом государстве.
Вообще, вот эта история 91-го года, ведь сегодня 23 августа, да. А вчера 22-е. Вчера был национальный праздник в Российской, да, Федерации. Национальный праздник, который почти никем не замечен. День российского флага.
У нас немало национальных праздников, о которых никто не знает.
Но те другие национальные праздники, от которых мало кто знает, они все-таки не связаны с государственной символикой. Mm-hmm. Это День российского флага, который, по сути, население не отмечает. Это проблема для государства? Это проблема для населения или нет?
Вы знаете, я думаю, что это связано с отсутствием политики как таковой. Политика – это некая такая... механизм, который связывает народ и власть и заставляет их действовать во благо своей страны совместно, да, и в едином целом, да. Притом народ правит власть, власть влияет на народ, а в нашем случае народ существует отдельно, власть существует отдельно. У власти свои праздники, да, у народа свои праздники. Это очень плохо, да, и в какой-то момент это приводит к непоправимым последствиям для власти, но исходя из того, что это достаточно долгий путь, и, значит, никаких предпосылок к тому, что сейчас начнутся какие-то катастрофы в ближайшие дни, нет, поэтому я знаю, у меня есть коллеги, которые отмечали вчера этот праздник, да, связанный с властью, а народ, ну, опять нет повода не выпить.
Тогда про другую дату, это было позавчера. Насколько я понимаю, это 50 лет ввода советских войск.
Да, с 21 на 22, да.
И много шума было. Да. И шум этот здесь, в Российской Федерации, понятно, что об этом говорят в Чехии, об этом говорят в Словакии, ну, больше в Чехии, конечно. Но и здесь много говорили. Mm-hmm. И то, что я видел, это были разговоры о том, должны ли мы каяться. Mm-hmm. Вот откуда эти разговоры, на ваш взгляд?
Я думаю, что, ну, как вам сказать, ну, во-первых, потому что это было в Чехии, в целом ряде государств воспринято очень негативно, и у нас там какое-то количество человек вышло на площади в тот момент, да.
Небольшое.
Да, там 30, я не знаю, там 50 человек по стране, да, но, тем не менее, они были задержаны и, соответственно, стали российскими диссидентами. Да, но как вам сказать? Возможно, наверное, если там была бы возможность заставить покаяться Брежнева, может быть, и есть в каком-то смысл в этом. Я в этом лично не участвовал, и я считаю, что на разных этапах человеческой жизни такие события происходили. Когда Аттила пришел в Рим, да, он тоже несчастье принес, немного счастья принес этому высокоразвитому цивилизованному обществу, да, тем не менее он поправил историю, и Рим уже никогда не стал прежним. И такое случалось регулярно. Если уж говорить, да, о той же самой, там, тех событиях, которые происходят сейчас в Азии, да, там, не знаю, тот же, те же самые там ИГИЛ, запрещенные в Российской Федерации, это же, по сути своей, мутная, страшная дикость, о которой я думал, что этого никогда больше не повторится, что человек никогда, прочитав, значит, книги, закончив школу, никогда не пойдет насиловать маленьких девочек или резать головы людям, да, но это же происходит периодически. Здесь, может быть, это не прямое сравнение, да, социалистический строй защищался всеми доступными способами. Он не смог это увидеть, эту опасность в период, когда в Чехословакии вводились новые экономические реформы, когда разрешили критиковать власть, когда разрешили выступать с некоммунистическими заявлениями, и когда страна вошла в режим уже освобождения от коммунистической идеологии, предприняли то, что обычно предпринимают в таких случаях. Да,
вообще, войска. Вот эта история социализма, что называется, насильного. Ведь теперь мы понимаем, что что-то подобное было в Германии в 1953 году, что-то подобное было в Венгрии в 1956 году, да, потом была Чехия.
В Венгрии очень тяжело было, да.
Да, угу. А потом была еще и Польша в 1981 году. Да. То есть получается, что все-таки весь этот социализм, который мы поставляли, это был социализм силком.
Ну, в какой-то степени, да, у него были свои плюсы, но у него было бесконечное количество минусов. Я в какой-то степени считаю, что и демократия, которая сейчас достаточно жестко насаждается в определенных территориях через революции, да, порой вот эти все «Арабская весна», да, это тоже было очень жестко, и немало людей пострадало от этого насаждения демократии. Так что у каждого... у каждой идеологии, у каждого, значит, руководящего и направляющего, демократическое ли это правительство или социалистическое правительство, есть свои способы воздействия, да, и экспансии на другие территории. И, к сожалению, чаще всего они бывают военные.
Кстати. Вот в этом смысле как раз не выглядит ли ситуация 2018 года, в которой, к примеру, американцы и европейцы играют роль Брежнева, а Путин с Российской Федерацией играет в некотором смысле роль Дубчика в Чехии. Это не та же самая попытка противостоять чему-то...
Знаете, идеологически... Прямую параллель провести нельзя, потому что, ну, как бы, там был злобный социализм против демократичного, значит...
Нет, ну, сам-то социализм говорил, да, что он не злобный.
Да, но если говорить о том, что как видели социализм большинство живущих людей, да, вот, и идеологов этого социализма, то, да, да, конечно, то есть и Европа, и Америка считают, что Россия живет не по правилам, что должны быть другие правила, должны быть несколько другие, другое устройство. В чем-то мы можем с ними согласиться, да, потому что некая коррупционная составляющая, которая есть в нашей стране, с которой страна борется, да, это возмутительно. В чем-то нет, потому что, как бы, если вам нравится жить в собственных реалиях, ну, живите в них.
Нет,
да?
А просто тут тогда другая история. Они вот показали, как можно жить. Мы говорим, что нам не нравится этот путь, но мы же не знаем тогда, какой путь нам нравится. Ведь мы должны идти каким-то путем, которого никто не пробовал до нас. Наш капитализм отличается от капитализма.
Да, но вы знаете, наверное, основная проблема нашего капитализма и нашего развития в том, что власть не доверяет народу. Она считает, что народ не сможет найти правильный путь, поэтому не надо ему избирать.
Или народ делегирует власти все полномочия.
Ну, он не делегирует, говорит... да, но не делегирует эти полномочия.
Но он отделяет власть от себя, нет?
Да, да, уже атомизация произошла, она причем более серьезная, чем в Германии в канун пришествия, значит, Гитлера к власти. Суть не в этом. Суть в том, что, значит, власть считает, что народ не сможет выбрать себе нормального начальника, он ошибется в этом. Народ, значит, не в состоянии управлять экономикой. Народ не в состоянии правильно распределять природные богатства и ресурсы. Необходимы. Народ не в состоянии управлять регионом, туда необходимо прислать откуда-то менеджера и так далее. То есть в этом, вот в этом...
Нет, есть... ну ведь, подождите, но когда вы говорите так, да, как если бы не было того, что народ действительно выбирал того, кто продавал ему водку или дарил водку. Ну, такое же тоже было.
Ну, вы понимаете, что любая демократия, как и любая политика, это обучаемое дело. Первый раз ты выбираешь дебила, второй раз ты дебила уже не выбираешь, потому что ты огреб проблем из-за этого дебила. И постепенно... Это как вот, понимаете, когда начиналось у нас первые рыночные отношения. Сначала трусы продавали на рынках, и зеленые пуховики, да, потом это все пошло, и оттуда выросли средний бизнес, потом и крупный бизнес. Я знаю некоторых крупных бизнесменов, которые на этих рынках стояли и продавали женское белье, а потом стали руководителями, значит, крупных заводов, дворцов, пароходов и так далее. То есть это все система образования. Человек должен этому научиться, и демократия.
Но здесь получается, что вот мелкий бизнес научился быть средним, да, средний частично научился быть крупным, да, но осталась власть, которая, в общем, не сильно изменилась,
да,
с того
власть
времени.
Не изменилась, потому что власть этому не училась, потому что власть решила, что мы за вас все. И в определенный промежуток времени это отработало. Когда власть в ответ давала народу возможность работать, зарабатывать, да, когда был экономический рост. В настоящее время все сложнее. Все-таки демократия – лучшая защита богатых от бедных, да? И в демократии можно объяснить, почему один богат, другой не богат, да? И есть возможности, коридоры, по которым человек может пройти с самых низов в самые верхи. Хотя это тоже обман.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 23 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог Андрей Калядин, член правления Российской ассоциации политконсультантов. СМС-портал работает. Можно через Телеграм писать, можно звонить. 7373948. Возвращаемся к Праге, во-первых. Вот смотрите, 664-й пишет. И я примерно вот для подобного рода сообщений начинал этот разговор. В 68-м году США подавляли бунт во Вьетнаме. Погибли более 300 студентов, а в Чехии погибли только 168 человек. Почему США не каются? Почему все просят каяться нас? Почему Европу и США не просят каяться? Они за 30 лет дел натворили. Нас кто-то просит каяться?
Ну, периодически это возникает. Я, кстати, ничего плохого в этом не вижу совершенно. Но я еще раз подчеркиваю, что в разные исторические события происходят подобные явления, причем победившая сторона чаще всего права, проигравшая сторона чаще всего не права. Если не проигравшая сторона через какой-то промежуток времени становится победившей стороной, тогда она требует победившую покаяться. Ну, как бы, что здесь сделаешь?
Вы хотите предложить победить?
Нет, я просто говорю о том, что Советский Союз, который, введя войска, отсрочил развал социалистического лагеря тогда.
Или ускорил, мы не знаем.
Ну, в самом деле, я думаю, что все-таки, я думаю, что отсрочил, потому что те нюансы,
которые... То есть задумчиком пошли бы другие, если
бы,
вы думаете?
Я думаю, что пошли бы, да. Если бы была дана свобода Чехословакии, это бы послужило неким там таким фактором, который бы сыграл свою роль для других стран. Ну, как санкции, которые вводятся против России. Основная часть не России нужно нанести ущерб, а показать всему миру, что смотрите у нас. Если вы будете себя вести не так, как, значит, нам нравится, и с вами то же самое будет. Это некое такое воспитующее для всего мира, значит, явление.
757-й возвращает нас к началу разговора. Помните, когда мы говорили про Новосибирск, где скульптуры слегка приодели на время визита священников? 757-й пишет, зачем вы это все обсуждаете? Это же временно сделали. Ну вот буквально на время визита. Ну приодели скульптуры, ничего такого.
Тух, с этой точки, ну, отчасти он прав, но мы понимаем, что в головах было у этих людей, да, которые, значит, боялись смутить священнослужителей видом, значит, обнаженного тела. Можно подумать, что священнослужители не знают, как устроен человеческий организм, и не изучали в свое время анатомию и биологию в школе, да, российской. Поэтому тут ведь нам за мозги страшно людей, которые это делают. Да, а не за сам факт, что взяли, там, накинули.
Видимо, люди понимают, что что-то не так с мозгами, если никто не хочет признаться теперь в том, кто и почему решил это сделать.
Об этом
и
речь, да. Но это, предположим, знаете, вот приезжает какая-нибудь делегация, условно говоря, мусульманская, да, и вот взяли бы Новосибирск, переодели на 2 часа в хиджабы весь, а потом бы сняли. Ну, это же тоже, подумаешь, ну, на 15 минут все одели хиджабы для того, чтобы показать добрую волю для... Но это изменение,
У любого гостеприимства есть...
Да, есть пределы,
потому Хорошо. Что... По поводу каяться опять. В 97-м... Я ждал, когда это напишут, опять же, потому что понятно, что кто-то должен был вспомнить Белочехов. И Анна пишет, чехи тогда должны каяться за мятеж Белочехов. Но вот эта вот история, все-таки отношение к Советскому Союзу, который делал что-то лишнее за своими пределами. Чехи тоже, в общем, за пределами были, но не очень понятно, как они попали на территорию Российской Федерации. Тогда еще не Российской Федерации, а Российской империи. Да. Так вот, почему нас боятся?
Вы знаете, наверное...
Ведь каяться это ровно оттуда.
Да, это из-за определенной, может быть, непредсказуемости, даже не так. То есть Россия чаще всего очень сложно прогибается под внешнее давление. Либо мы бросаем все, и, значит, как это было в 90-е годы, да, и открываем нараспашку все двери и говорите, приходите, правьте нами, да, или как в свое время Рюриков пригласили, да. Либо, когда появляются сильные руководители, отстаивающие собственную идентичность, собственную политику и собственные взгляды на, в том числе, мировую геополитику, да, то обычно мы это делаем с неким таким жестким исступлением, да, вводя в некий страх окружающих. Да? Я не забуду никогда, когда, проезжая через Бельгию, остановились, забронировали через Booking, в одной семье сняли квартиру, да, и ночь ночевали там, и эта семья, там 70 лет примерно мужчине, там 65 женщины, вечером нас пригласила к себе, угостила местным своим пивом и спросили, а вот когда, по вашему мнению, Россия захватит Бельгию, оккупирует Бельгию?
То есть даже не хотят ли русские войны?
Да, а вот когда это случится? Мы говорим, зачем нам Бельгия? Зачем?
Не, ну вы же всех будете захватывать.
Вы же всех будете захватывать, да, это вот так, вот это внутреннее, да, это идет, во-первых, от незнания, то есть мы сами часто границы эти устанавливаем.
Нет, ну
да?
Подождите.
Во-вторых,
ну Балтию уже захватывали, скажут вам.
Ну, в самом деле, захватывали и Польшу, да, и вы знаете, в истории, если посмотреть на 200 лет, кто только кого не захватывал.
Ну, давайте не будем вот так глубоко смотреть, мы вспоминаем то, что было последнее.
Да, вот, и в результате целые страны некоторые, как приз, да, переходят, там, да, вспомнить тот же Вьетнам, и французским был, и американцы пытались его захватить, и кто там только, там до сих пор кирхи, храмы состоят отчасти, наполовину буддийские, наполовину, значит, католические. Это очень интересно выглядит, да? Вот, поэтому, и я думаю, что в будущем, скорее всего, ничего не изменится. Будут попытки те или иные страны аннексировать, когда они будут слабеть. А те государства, которые будут становиться сильнее, будут приращивать территории. Ну, что сделаешь? Так устроен мир, и никогда пока что еще всеобщего благоденствия не было. Ну, за исключением того времени, которое в Ветхом Завете написано, да, и оно было очень недолго.
То есть то, что произошло с Крымом, это потому, что Украина была слабая?
Ну, в том числе, мы же не отобрали Барселону, например, или, штат Вашингтон.
Ну, Барселона или штат Вашингтон никогда и не были частью Российской Федерации. Или, ах, вот так, это другая история. Хорошо, возвращаясь к истории уже теперь того, что происходит здесь, внутри Российской Федерации, вот это то, что называли планом Белоусова до последнего времени. Многие полагают, что вот эта попытка забрать у богатых много денег для того, чтобы что-то сделать, во многом дать бедным, это ведь тоже история. Эта попытка, в общем, правильная, но, судя по всему, неудачная.
Так делают регулярно самые различные страны, причем и суперцивилизованные, которые мы говорим, ну, прям совсем уже цивилизованные, то же самое. При Маргарет Тэтчере проходило нечто подобное, да, и во Франции происходило, не случайно же Депардье оттуда упорхнул в свое время, да. Но, в принципе, суть в этом, рациональности в этом есть, да. Я думаю, что просто это нужно было бы как-то делать...
Внезапно?
Нет, более массово, то есть не одних металлургов обувать,
нет. Химиков.
Разувать.
Да, они химиков обывать. И металлургов.
Да, химиков и металлургов. Ну, у нас есть много самых различных, и государственных, и негосударственных образований, которые действуют, исходя из современных реалий. На падение или курса, на каких-то других у них есть сверхдоходы, и если государство хочет измениться, то...
Но мы же не понимаем, что такое сверхдоходы.
Я думаю, что Белоусов понимает, что такое сверхдоходы.
Но правительство тогда, получается, не понимает. Потому что, судя по последним сообщениям, план Белоусова не поддерживает практически никто.
Ну, я думаю, что стройными рядами...
в народе-то да.
Да, стройными рядами лоббисты из самых различных структур, и не только металлургических и химических, но и других, которые потенциально тоже могут попасть под внимание, власти, пошли по кабинетам, ну и, соответственно, убедили, что делать это сейчас не нужно. Лучше провести пенсионную реформу, например.
А вот тогда скажите, вот вы говорите, а лоббисты от них пошли по кабинетам, вот, а лоббисты от избирателей? Они когда пойдут по кабинетам?
Вы знаете, а лоббистов от избирателя нет. Вообще.
Ну, формально все-таки так должны действовать депутаты.
Ну, какие они лоббисты? Прекратите. Депутаты — это ангельский полк. Вознеслись, но еще не умерли. На что ни на что не влияют. Ну, подумайте сами.
Но, подождите.
Они не могут уйти с голосования по пенсионной реформе. Их тут же, анафеме предают и, исключают отовсюду.
Хорошо, тогда по-другому. Вот смотрите, сейчас, ну, из того, что я слышал, в «Единой России» обсуждают изменения налогового законодательства. Mm-hmm. С тем, чтобы богатые люди платили больше налогов. Это не совсем, насколько я понимаю, прогрессивное налогообложение, но mm-hmm. все-таки для тех, кто получает больше, там, 5 миллионов рублей в год, можно mm-hmm. было бы ввести повышенную mm-hmm. Ставку. Это ведь тогда тоже получается? Ведь у богатых людей все-таки есть лоббисты, которые тоже пойдут по кабинетам. Это
я
тоже
думаю,
вряд ли
да,
примут.
Но они еще и, думаю, включат какие-то другие механизмы. В России просто есть один нюанс, да, жестокость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да, уйдут в тень, будут какие-то искать схемы, но по сути своей это правильное решение в условиях, когда необходимо
аккумулировать... Пока это не решение, а предложение.
Ну да, предложение аккумулировать ресурсы, да, я думаю, что в последнюю очередь нужно лезть в карманы избирателя. Я знаю, что периодически проводятся разные социологические опросы, замеры, сколько еще выдержит, значит, избиратель, сколько еще тысяч можно извлечь из кошельков, пока они не выйдут на улицы, да, и всякие экспертные группы заседают, кидают и т.д. и т.п. Но мне кажется, что все-таки нужно сначала создать условия для того, чтобы люди выходили из серых теней, да, серых, вернее, схем гаражной экономики и могли спокойно работать в открытую, чтобы малый бизнес развивался и давал
создавать, 70%. Вот, смотрите, вы говорите создавать условия, а то, как это делают наши власти, это больше похоже на попытку загнать силой. Ведь обратите внимание, что людей выводят из тени за счет того, что они делают невозможным там в тени оставаться.
Но при этом все равно люди, они готовы идти на любые риски для того, чтобы не выходить перед светлые очи государства. Они готовы гибнуть, но не выходить оттуда. То есть ситуация такова, что есть устойчивое недоверие к тому, что государство создаст условия, если ты выйдешь из тени и начнешь работать официально, и в дальнейшем, когда ты легализуешь свой бизнес, не отберет у тебя последнее. Вот необходимо создавать условия, я не знаю, там, если не можете своих законов создать, на английское право переходите, да, как это попытался сделать Назарбаев в Астане, да, но нужно создавать те условия, которые позволяют защищать свой бизнес, работать в этом бизнесе, прозрачные законы, прозрачные условия существования на, значит, в рыночной экономике, и тогда не нужно будет придумать, у кого чего отнять.
Вот эти санкции, которые должны были действовать со вчерашнего дня, очередные санкции, это усиливающиеся, да, все дальше и дальше санкции.
Более 50 волн.
Они могут продвинуть то, о чем вы только что говорили по отношению к собственному бизнесу?
А, вы знаете, санкции – это очень такая сложная штука. С одной стороны, они, конечно же, наносят ущерб и Российской
это
Федерации
понятно.
Тоже. Это понятно, да, на 1% там снизился рост. А с другой стороны, даже сами американцы, которые анализируют эти санкции, говорят о том, что не более 20%, да, показывают ее эффективность не более 20%. Понятно, что те секторы экономики, по которым бьет, значит, санкции, прямые секторальные санкции, они страдают от этого, но при этом все равно Россия находит какие-то способы и методы, каким образом обойти и санкции, и эмбарго, и покупает всю ту же радиоэлектронику, которая двойного назначения, это же не первый раз уже вводятся такие санкции, за рубежом часть произготавливает здесь. Ну, то есть мы
Но это же не бесконечный процесс, все равно. Да, если одна сторона сильнее, как кажется, да, экономически сильнее,
мы все равно благодаря этому отстаем, но мы выходим, нам деваться некуда. В этих санкциях есть не только желание наказать нас за что-то, часто за совершенно недоказанные вещи. Тот же самый последний блок санкций, касающийся Скрипаля.
Вот, кстати, заявление МИДа вот в эту секунду. Захарова говорит, Россия надеется, что Лондон откажется от провокационного раскручивания темы инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Обвинения в адрес России ошибочны, говорит
Захарова. Ну вот, вчера же они выступали в Нью-Йорке, да, представители, да, министра иностранных дел, который говорил, что необходимо расширять санкции, как будто ситуация со Скрипалем абсолютно доказана, есть доказательная база, есть решение международных судов, да, а это не та самая история, как было в свое время с Ираком, о том, что там есть химическое оружие, приехали, химического оружия нет.
Истребили, а почему это не та самая история?
Но бесконечное количество людей повесили руководителя, ладно, не самого лучшего, да, диктатора, да, потом развели руками и сказали, извините, мы ошиблись. Ну, потому что как бы...
Почему они здесь не скажут через какое-то время...
Ну, вот об этом и речь. То есть международная политика, в которой, да, мы так решили, поэтому вы виноваты, и вводятся всемирные санкции, это несправедливо, как, по меньшей мере.
Но, смотрите, когда вот мы говорим, что это несправедливо, или вот продолжая смотреть на новости, Россия подтверждает готовность к совместной с Великобританией работе по делу Скрипалей, но расследование должно быть объективным и транспарентным.
Да.
Это ведь такая штука, объективность и транспарентность, которая достаточно субъективна. При всем вот этом вот субъективная объективность. Мы говорим об одном, они говорят о другом. А как можно договориться в этой истории?
Ну, договориться можно, создав совместные расследовательские группы, которые, значит, примут совместный вердикт. Работать вместе, одновременно.
Ну, вы же слышали... Наверняка слышали уже. Разве так бывает в каких-либо процессах расследования, когда подозреваемый участвует в разбирательстве?
Ну, подозреваемые, они же сразу вывели это на уровень государства, да?
Ну да.
Да, ну, соответственно, по сути своей, через, не знаю, там, 15-20, через какой-то промежуток очень короткий, Тереза Мэй вышла перед парламентом, да, еще до
очень
того,
короткий.
Как началось расследование,
да.
И сказала, что необходимо применить пятую статью, значит, устава ООН, ой, ООН, господи, НАТО, да, которая, по сути своей, предполагает объявление войны. Введение вооруженных сил на территорию. У нас тогда уже объявили виноватыми.
Ладно, то есть... они там объявляют виноватыми, они разбираются. Для них, в общем, как кажется, есть уже ответ. А мы говорим, что, ну, раз так, мы будем уходить от долларовой зависимости. Вы же слышали сегодняшнее заявление? А, они не первые... В том смысле, что по времени раньше уже такое говорили. Но они первые вот так поворачивающие этот разговор. А давайте тогда мы будем торговать рублями. И тут возникает следующий вопрос. А кто с нами будет торговать? Кто будет покупать
нет,
у нас?
Возможно. Нет, это сильно осложнит и ситуацию с российской экономикой. Надо понимать, что 80% мирового рынка так или иначе связан с долларами и работают.
Тогда я с самого начала поставлю этот вопрос. А нам надо уходить от доллара?
Я думаю, что ни в коем случае не нужно этого делать в нынешней ситуации, если мы собираемся работать на мировом рынке в каком-то либо виде.
А мы сможем работать на мировом рынке в каком-либо виде, в нынешних условиях?
Я могу сказать, что мы можем работать и даже без долларов, но это для нас будет намного дороже, чем если мы будем работать через доллары в тех самых сделках, где предполагается наличие доллара, да, при покупке высоких технологий, лекарства, сырья для производства лекарств и много-много-многого другого, что у нас своего нет и что мы вынуждены закупать за рубежом.
Николай спрашивает, а вообще у них есть другие действенные варианты как-то влиять на российскую власть, кроме санкций?
Ну, нет. Не случайно один из известных политиков заявил, что санкции – это промежуточное действие между пустой болтовнёй и войной. Вот, пожалуй, вот это вот наиболее...
Погодите, то есть это в любом случае движение к войне?
Но в любом случае это, скажем так, это ближе к войне, чем мы, если бы были дипломатические переговоры.
Тогда насколько мы близки к войне?
Сложно сказать. Война, если смотреть в историю, иногда возникала, я не знаю, там, Франция этого Фердинанда, да, убили, да, и началась война. Она же вспыхивает, она сначала в мозгах возникает, да, а потом начинается уже в криках убиенных на полях сражений, да, поэтому в мозгах она уже сидит давно и сильно.
Когда вот, например, великий немой задается вопросом, где у власть имущих имущество и семьи, он явно намекает на то, что, и многие, я знаю, так думают, что, мол, войны не может быть, потому что семья, имущество, элит, как правило, за границей. И тогда они не допустят этой войны.
Вы знаете, к большому сожалению, это не так, потому что война – это, скажем так, некий форс-мажор, да, некая там... часто, как вот трубу прорывает, знаете, неожиданно, нежданно. Вроде бы трубы старые были, но они же служили там 80 лет. И вдруг в один момент все лопается, и это все дерьмо выливается к вам, к нам на улице. Так и здесь. В войне, когда есть предпосылки, да, какое-то неосторожное слово, неосторожное действие, провокация или что-то может вызвать поистину катастрофические последствия. Поэтому, конечно же, ничего хорошего в том, что идет вот это вот давление из американского истеблишмента на президента, на правительство, на мировое сообщество о том, что, значит, с России нужно усугублять отношения, а не выстраивать добрососедские отношения, ни к чему хорошему это не ведет. Даже Россия сейчас всегда достаточно жестко отвечающая на все эти вызовы, она и то более дипломатична в своих высказываниях и в своих словах.
Тогда про недипломатичное высказывание я, честно говоря, даже не хотел так или иначе это обсуждать, но вот сегодня же на Украине кто-то говорил о том, что надо бы рвануть как-то Крымский мост.
Ну да, но это регулярно там говорят.
Так
да,
вот, что-то. Насколько тогда, то есть одно дело, когда ты слышишь эти сообщения, ну, среди прочего, а другое дело, когда ты слышишь эти сообщения на фоне разговора, мы же все готовимся к войне. Насколько это правда несерьезный
Вы
разговор?
Знаете,
тогда?
Я думаю, что все-таки, наверное, Украина, у нее рамки обсуждаемых тем значительно более широкие, чем то, что обсуждается у нас. У нас есть 148-я статья, у нас есть другие статьи, да, начиная от чувств верующих, заканчивая какими-то террористическими, да, призывами и так далее. Вот, Украина, она остается в ранге таких политических дискуссий достаточно широких. С одной стороны, правый сектор, который говорит, надо всех, да...
Запрещенный на территории Российской Федерации,
на территории Российской Федерации, который, значит, говорит, необходима сила, да, необходимо применение оружия и так далее. А с другой стороны, вполне нормальные, толерантные, осторожные, умные политики, да, которых, может быть, меньше слышно, чем тех, которые экстремисты, да. У нас просто сейчас, слава богу, и экстремистов стало поменьше, да, и с одной стороны, и с другой. Поэтому не звучат столь жесткие заявления. Ну, а там звучат, но нельзя сказать, что человек, который сказал, что давайте разбомбим мост, является рупором всей Украины. На Украине достаточно людей, которые понимают, что дипломатическими методами можно решить не меньше, а в случае с Украиной и больше, чем, значит, бряцанием оружия.
Смотрите, минут 20 назад мы говорили о том, что есть проблема и есть необходимость ослаблять ответственность за разного рода высказывания и так далее. А сейчас вы говорите, слава богу, у нас вот экстремизма стало поменьше. Так может быть, тогда и нет смысла ослаблять ответственность? Ведь экстремизма-то правда стало поменьше?
Дело в том, что необходимо, я же говорю, применять условия действующих законов в отношении тех людей, чьи высказывания действительно могут привести к существенному изменению жизни как наших сограждан, так и, не знаю, мирового сообщества. То есть, когда человек выходит и говорит, давайте, значит, усыпем там, конкурирующую страну радиоактивным пеплом, это, наверное, стоит на это обращать внимание, потому что если этот человек еще является серьезным политиком, да, это можно расценить как угрозу суверенному государству. А если какая-то полусумасшедшая мадам, впавшая в, значит, в собственные представления о том, хорошие мужчины или плохие, начинает им рожки пририцовывать или говорит, давайте их поймаем и отлупим, то, может быть, это не так страшно для государства, как выступление такого политика. Надо соизмерять вину. Людей.
Надо же, нет, ну то даже разговоры о радиоактивном пепле, это ведь совершенно очевидно скорее разговоры, чем сообщение о том, что что-то подобное будет сделано в следующий момент.
Все зависит, в чьих это устах прозвучит, да? Одно дело, когда это руководитель одной из крупнейших партий Российской Федерации, да, и крупнейший политик, да, а другое дело, когда это мальчик на улице кричит, да, я играю за русских, а ты играешь за фашистов, да, и мы вас тут всех... значит, пристрелим или засыпем радиоактивным пеплом. Это совершенно разные уровни воздействия и на окружающих, и, кстати, на сопредельные страны тоже.
235-й возвращает нас к разговору о годовщине ГКЧП, пишет, советским людям надо было тогда, в 91-м году, показать, что такое капитализм, и тогда бы от социализма никто бы не отказался. С вашей точки зрения, народ сделал выбор сейчас?
Я смогу сказать, что я в свое время все-таки застал те времена, когда нужно было в очереди постоять на одной руке 700 какое-то за маслом, на другой руке 1500 за, значит, сахаром, и стоишь как проклятый целый день для того, чтобы получить то, что сейчас можно свободно купить на любом рынке или где-то еще. Не сахар было тогда, особенно в конце социализма.
Ну, нет, не сахар в смысле, что сахара не было.
Да, да. Поэтому я могу сказать, что сравнивая то время и сегодняшнее время, в сегодняшнем времени значительно больше преимуществ, чем могло бы так показаться.
С вашей точки зрения, уж если вы говорите, что сегодняшнее время показало много преимуществ, и раз уж мы вспоминаем социализм, социализм когда-то вернется или это все навсегда?
Я очень надеюсь, что не вернется, хотя нынешние идеологи пытаются приблизить его к нам и притянуть за уши всеми силами.
А почему он не вернется? Ну, потому что неудачно. Ну, многие же говорят, что это была просто неудачная практика.
Дело в том, что социализм бывает разный, да, бывает шведский социализм, да, бывает швейцарский социализм.
Ну, его никто не называет социализмом.
Да, но вот тот в том виде, в котором он был, он тогда уже выглядел как издевательство над людьми, да, а история, хотя и имеет такое спиралеобразную форму, да, фарс у нас уже был. Следующего этапа фарса, наверное, не повторится.
Андрей Калядин, политолог, член правления Российской ассоциации политконсультантов. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.